Итак, добрый день, достопочтенные участники. Наша тема сегодня предпуримная. Евреи и алкоголь. Слишком много нас обвиняли народы мира, что мы там всех спаиваем, поэтому давайте попробуем обратить на это внимание. Для начала сделаем акцент на то, что по какой-то причине зеленый ЗМИ лишен власти над народом Израиля. И еврейский Лехаим – заповедь от Бога, которая влияет очень на многое. Сегодня хочу подчеркнуть, занятие чисто теоретическое. Практика у нас будет в праздник Пурим. И сразу же первое предостережение и формулировка сути о том, что в праздник Пурим drink responsibly, как написано в Америке на всех бутылках, drink responsibly, пей ответственно. Ответственно значит возвышенно. Ни в коем случае нельзя в Пурим превратиться в какого-то пьяницу, начать нести какую-то околесицу и прочее. Конечно же, это не имеет никакого отношения к духу праздника Пурим. Это полное уродство. И, несомненно, не это имели в виду наши мудрецы, когда сказали нам, когда повелели нам выпить в праздник Пурим немножко больше, чем согласно обыкновению. То есть ни в коем случае не перенапиться и абсолютно не об этом идет речь. Пожалуйста, кто в Zoom, задавайте вопросы во время лекции, кто в WhatsApp, в течение недели я отвечаю на вопросы. Начнем со слов царя Давида. Таилим, 116 глава. Кос ишо ойс эсо увешем рашем икра. Чашу спасения я подниму и имя Господа призову. Итак, вино с точки зрения еврейского народа — это чаша спасения, которая возносится. Ну и какой тут может быть при этом алкоголизм и какое господство зеленого змея? Обратите внимание на то, что слово «вино» пришло во все языки с ивритом. На иврите это «яйн», «вайн», «вино». Все это происходит с иврита, потому что вино имело для еврея исключительно значимость. Мы поговорим об этом, почему некоторые благословения установлены нам были нашими мудрецами именно на бокал вина, как вино оказывает влияние на человека. Мы это, в принципе, знаем чисто биологически. С какого возраста евреи начинают пить и по какой причине никогда не спиваются? Ответ на этот вопрос с рождения. Как только наступает первый шаббат в жизни ребенка, с того момента и дальше, ребенок получает каплю вина и с молоком матери и капли вино. Естественно, все это у него ассоциируется с субботой, со святым днем, с днем, который является свидетельством того, что Творец сотворил этот мир за 6 дней. И, несомненно, вино не материал, необходимый для опьянения или для чего-то похожего. Не буду долго тянуться с разъяснением. Вино не хмель для пьянства с точки зрения еврейского народа, а средство для возвышенного исполнения заповеди. Кстати говоря, обратите внимание, Ноах, который после разрушения этого мира, после Ноева потопа, первое действие, которое он осуществлял на земле, он посадил виноград для изготовления вина. Мудрецы его за это укоряют, что это не самое первое, что он должен был делать, тем не менее, в какой-то мере, видимо, была определенная логика в его поступке, и вино было необходимым для служения Богу. Именно это намеревался сделать Ноах, только силы свои немного не рассчитал. Такое бывает, поэтому в Пурим у нас исключительно должна быть возвышенная атмосфера. Да, мы должны быть немного хмельными, охмеленными, как это по-русски говорят. Короче говоря, немножко выпить, но не начать поясничать. Однажды у меня в гостях был некий человек, который начал как-то очень поясничать отвратительно. И на мое некое замечание, мягкой форме сделанное, он сказал: сегодня же Пурим, надо радоваться. Радоваться, да, но эта радость должна быть возвышена. Далеко не всякая радость является таковой, поэтому это неуместно. Итак, если с детства, в этом суть нашей лекции, да, будет много чего другого, но суть лекции в том, что если с детства ребенок пьет вино с рождения в праздники, в шаббат, то вино ассоциируется у него со служением Богу, со святостью, а никак не является хмелем для опьянения, исключительно средство для возвышенного исполнения заповеди. Как следствие, зеленый змей не имеет власти над народом Израиля. И сегодня, когда я говорю под народом Израиль, я, естественно, не имею в виду, к сожалению, не имею в виду лиц еврейской национальности, оторванных от традиции, которым с рождения вино по шабатам и праздникам не давали. И, соответственно, те люди, кто в определенном возрасте возвращаются к еврейской традиции, должны восполнить и этот аспект тоже. А это сложно восполняется, потому что то, что было упущено, оно, об этом сказал царь Шломо, «Зера меуват ашер ло тухаль ламало». Это недостаток, который ты не сможешь восстановить. Каждый день то, что мы утратили в своей жизни, соответственно, не живя так, как это положено евреям. Те, кто все мы были пленными детьми и в какой-то мере остаемся пленными детьми и сегодня, до тех пор, пока мы не исправим себя, пока мы не обретем нечто, и для этого существует как раз учение Мусар, которое помогает нам перестроить себя, отформатировать наш фундамент, на котором зиждется все наше воззрение. И в первую очередь хочу поделиться с вами, порекомендовать более точно книгу, которая может в этом помочь. А именно «Мусар, дом, учение в Кельме». Вот видите, снизу вторая и третья книга, два тома. «Мусар, дом, учение в Кельме» – это не что иное, как переформатирование нашего фундамента, на котором все у нас возложено. Если мы этого не сделаем, то будем жить по-прежнему, и как многие люди живут по-прежнему, как они, какими они были раньше, начинают соблюдать заповеди так как-то, и не получается у них. Никакой гармонии они не достигают, потому что изменить нужно не только образ жизни, не только деяния, которые мы делаем, необходимо изменить самого человека. Для этого существует учение Мусар, которое дает нам сил и помогает нам переформатировать себя. Мусар, дом, учение в Кельме. Вот эти две красные книжки очень рекомендую. Здесь на сайте их можно приобрести на сайте toldot.ru. Так, я вижу, что... я вижу, был задан вопрос, а пить водку далеко не только на поле, вино тоже на протяжении уроков Торы. По поводу Хабада я ничего не могу сказать, я отношусь к литовскому иудаизму. Хабад, собственно говоря, тоже до тех пор, пока они не... ушли в сторону, но тем не менее не остались с литовским хасидизмом тоже. Но это не моя тематика, ничего не могу сказать. Пить можно, я лично, ну неважно. Короче говоря, пить можно и в праздники, вопрос и в субботу, вопрос, что ты при этом вкладываешь, как ты выглядишь возвышенно или, не дай бог, становишься как Ванька с улицы, Йонас с Гатве. И это по-литовски было. И тогда это выглядит очень плохо. Итак, наша задача спастись от плена, перестать быть пленными детьми, лишенными еврейского образа жизни, еврейского обычая с молоком матери и вина с благословением отца. Это, несомненно, все влияет, и мы нуждаемся в исправлении, в том числе в исправлении в аспекте алкоголя. Итак, требуется освобождаться от плена и восполнять упущенное и утраченное. Сейчас попробуем по поводу упущенного и утраченного поговорить в аспекте вина. Так сказано в Тикуне Зоар. Тикуне Зоар – это книга, которая приводит некие дополнения к книге «Тайное учение» Раби Шимона бар Йохая. Кидуш произносится на вино. Речь идет о субботнем кидуше. В нем 70 слов. Согласно гематрии слова «яин» – «вино». Итак, вино само имеет цифровое значение, слово «вино» 70, согласно 70. Согласно этому 70 слов в кидуше. Все это очень-очень связано и вместе находится в единении. Гематрия слова «яин», числовое значение «яин», «вино» 70, «сод» – «тайна». Соответственно, об этом говорят, них нас «яин» и «яца» – «сод». Если в человека заходит вино, то тогда выходит тайна. Человек больше склонен раскрыть себя, когда чуть-чуть он находится в состоянии расширения. Вино приводит человека к расширению, и он, соответственно, перестает быть сокрытым, сжатым, каким он обычно бывает, поэтому его сод, его тайна раскрывается. Так что нужно быть очень аккуратным, чтобы не раскрыть те тайны, которые на самом деле никого не обогатят, ни самого владельца этих тайн, ни окружающих, поэтому нужно Еще раз, мне очень нравится, как написано в Америке на всех бутылках. Drink responsibly. Пей ответственно. Сода Гашем ле Реава. Тайна Бога близким к нему, поскольку механизм божественного проведения небесного цвета на небесном фоне. Об этом мы говорили во время одной из наших лекций, о том, что для постижения человеку требуется достаточно многого, а именно механизмы ангелы, они цвета сапфира, цвета небесного, голубого, и все эти процессы происходят на небесном фоне. Таким образом, тайны, которые раскрывает Бог, трепещущим перед ним, еще раз, «Сод Гашем ле Реав», так сказано, «тайна Бога, трепещущим перед ним», они все раскрываются в сапфировом цвете на небесном фоне, и научиться такое видеть требуется очень много для этого сделать. Это мы на тему тайны, которая с вином происходит некое расширение сознания человека, и он больше воспринимает. Об этом сказал пророк Амос, последний пророк Северного царства Израиль, десяти колен, он сказал: «Ки ло ясе Рашем Элоким давар, ким гала содо эля вода ванавиим». Не сделает Господь Бог ничего, не раскрыв тайну свою рабам своим пророкам. Таким образом, в этом мире есть все-таки возможность постижения, и вино приводит к определенному раскрепощению человека, когда он начинает видеть чуть-чуть больше. Шульхан Арух. Для возвышенного исполнения заповеди очень важно приобрести красивый дорогой бокал, обратите внимание, который, согласно закону, необходимо омыть внутри и снаружи перед благословением. Очень важно, чтобы был дорогой бокал. У евреев было принято иметь бокалы серебряные, как правило. И это очень важно. И так сказано в Райме Эмна, часть книги Зор. 10 основных законов касаются субботней трапезы. Первый – подготовить свой стол, чтобы есть перед царем. Третий – внутри и снаружи омыть бокал для благословения. Итак, обратите внимание, любая наша трапеза, она должна быть перед царем. Если этот принцип в нашей жизни соблюдается, особенно в том, что касается шаббатов и праздников, то тогда мы исполняем заповедь соответственно нашему предназначению. В противном случае мы убого выглядим. Ну, что тут искать других слов? Скажем по сути. Выглядим весьма убого и к святому народу относимся слабенько. Требуется много сделать, чтобы относиться к святому народу. Короче, пленными детьми являемся. Есть перед царем, чтобы было возвышенно, ответственно и прочее. Отношение к вину соответственно возлиянию на жертвенник в божественном храме. Обратите внимание, об этом было сказано, что когда человек подносит вино праведнику, то это как будто он осуществляет возлияние на жертвенник, возлияние вина на жертвенник, что было, что происходило в рамках храмовой службы. И праведник, который пьет вино, для него это не что иное, как служение Богу. Поскольку каждый из нас в какой-то мере должен прийти к праведности, то это то, что от нас зависит. Это задача, которая перед нами стоит, пить вино в рамках нашего служения Богу, не в рамках ощущения вкуса или желания опьянеть и так далее. Распространенная еврейская фамилия Шинкарь. Шинкарь происходит от польского слова шинок. Шинок – это питейное заведение, бар, что ли, не знаю, как сегодня это называется, некое питейное заведение, где в основном или нет, но многие евреи занимались такого рода бизнесом и при этом сами не спивались. То есть как бы проблема была в том, что не евреи не очень могли этим заниматься, потому что хозяин подобного рода шинка, он должен был оставаться трезвым, чтобы обслуживать клиентов и чтобы вести это упорядоченным образом. Таким образом, как выглядел классический еврейский шинок в Литве, в Польше, он выглядел очень просто. Еврей стоял за баром, за стойкой, Перед ним был открытый Талмуд, он изучал Талмуд и обслуживал своих клиентов, которые туда приходили для того, чтобы распивать спиртное самым грубым способом. И отсюда и даже фамилия пошла Шинкаль, как бы образ того, что человек продает спиртное, но при этом сам абсолютно этим не затронут. Когда из Вильнюса едешь в Каунас, из Вильны едешь в Ковно, то слева находится на этой главной дороге сегодня, которая из Вильнюса в Каунас ведет, в Ковно, то там находится одно местечко, которое называется Абромишкис. Насколько я понимаю, с литовского языка это никак не переводится, а вот с иврита как раз очень даже хорошо. Абромишкис, Абрам Моше, Абромишкис. С – это литовское дополнение, там почти все слова, все существительные слова практически на С, АС заканчиваются, ЮС иногда. Короче говоря, Абромишкис. Есть легенда, что там находилась еврейская харчевня на полпути между Вильнюсом, Вильной и Ковно. И там некий Абрам Мойше, соответственно, работал шинкарем, содержал шинок, где поляки и литовцы пили, а он сидел и Талмуд изучал. Это классический архетип еврейского содержателя шинка, таверны. Так это было, и народы мира смотрели на все это, и они видели таким образом святость еврейского народа, человек, который находится в таких условиях, и при этом сидит и Талмуд изучает. Они видели святость еврейского народа, относились к евреям с уважением, ничего подобного. Они ненавидели евреев за преимущество перед ними. Так это было. Пророк Йешаяху говорит о том, что запрещено нам после разрушения храма устраивать пиршество под музыкальные инструменты, если это не есть заповедованная радость, типа свадьбы и так далее. Пророк Йешаяху, 5 глава. «Верая кинор ваневель тов вехалиль веяйн миштерем вет пуэль хашем ло ябиту умасе ядав ло рау. И на пиршествах их кинора, скрипка и арфа, тимпан и свирель и вино, а на дела Господа не смотрят они, и творение рук его не видят». Это слова пророка Йешаяху относительно неправильно, неадекватного использования спиртного потенциала, что не так должен жить еврей. Дела Господа не видят, на них не смотрят, не обращают внимания, это их не интересует, и творение рук его не видят. Это то, что происходит на пиршествах. Поэтому не дай Бог нам праздник Пурим и в любой другой день, в шаббат или еще что-то, устроить такого рода пиршество, когда в результате не на дела рук мы, на дела рук Бога мы смотреть не будем. 24 глава книги пророка Йешаяху. «Беширло иштуяйн, йомар шехар лешотав. Не будут пить вина с песней, горе будет хмель для пьющих его». Будет печально, будет такой человек презренен в глазах каждого видящего его. Короче говоря, нужно пить спиртное в праздник Пурим и в шаббат. Есть люди, которые пьют немного в шаббат. Нужно выглядеть при этом возвышенно, так что любой человек, который тебя увидит в таком состоянии, он однозначно скажет: это представитель святого народа, который в данный момент пьет вино, виски или что-то еще другое. Кстати говоря, по поводу виски, должен сказать следующее, что виски – это тикун. В кабале есть такое понятие – тикун, исправление некого материального предмета, исправление сосуда. Виски делается из ячменя. Ячмень – это, в принципе, пища животных, поэтому в праздник Песах приносится омер. Скоро у нас будет праздник Песах, мы начнем считать 50 дней омера, 49 дней омера до праздника Шавуот. И омер – это не что иное, как приношение ячменя, который созревает в это время в земле Израиля. Поэтому, собственно говоря, у нас сейчас и год высокосный с дополнительным месяцем Адаром, потому что все сдвинулось, слишком сдвинулось, и ячмень не успевает созреть в земле Израиля, чтобы можно было его принести. Таким образом, приношение ячменя, а ячмень – это пища для животных, ячмень осуществляет исправление этого мира настолько, что благословение затрагивает даже пищу животных, и животным становится хорошо. Так вот, шотландцы сделали исправление этой пищи животных, ячменю, и изготовили виски, были отцами изготовления виски. Так что, видите, здесь некий тикун гаулан для нас шотландцы осуществили. И такое вот рассуждение. Ну и также ячмень добавляется в чоу. И это такая каша, которая называется по-русски, по-литовски перлининис, не знаю, как это по-русски, перловка, да, перловка тоже ячмень, да. Таким образом, мы исправляем с вами этот мир, если из пищи для животных делаем пищу для людей. Ну, это так рассуждение относительно виски. Продолжает пророк Йешаяху и говорит, «Вегам эйле баяйн шагу», говорит о людях, которые... Жизнь у них под воздействием хмеля и такая немножко искаженная. «Вегам эйле баяйн шагу бешехар тау». Коген винави шагу бешехер, нивла умин гаяин, та умин гашехер, шагу беро, бероэ, покуплили ее. И эти тоже одурманены вином и спотыкаются от хмеля, жрец и пророк шатаются от хмеля, сбились с пути из-за вина, они отуманены хмелем, ошибаются в вине, спотыкаются на суде. Итак, обратите внимание, что многие люди одурманены расширением, которое происходит в их жизни. Об этом сказали наши мудрецы, кстати говоря, что человеку тяжелее испытание богатством, чем испытание бедностью. Бедностью человек находится в сжатом состоянии, он внимателен. Когда человек в состоянии богатства, когда он все может себе позволить, ну или многое себе может позволить, то у него происходит некое расширение реальности, и ему очень сложно найти какие-то ограничения, да и вообще заставить себя сделать что-то. Поэтому испытание богатством, оно тяжелее. Люди обычно пытаются избежать испытания бедностью, и все стремятся к испытанию богатства. Но, тем не менее, ситуация там весьма тяжелая. Царь Давид, 104 глава Тейлим, «Веяйн исмах левавенош, лерадзгиль по ним мишамен». Велехем левавы нож Исад. Царь Давид как раз, и сейчас мы после того, как до сих пор говорили о неких ограничениях, что нельзя выглядеть алкоголиком, не дай бог, что представитель святого народа выглядел как алкоголик, ни в коем случае как пьяница, это ни в коем случае нельзя. Теперь мы начинаем говорить уже о важности вина, и в качестве первоисточника я привел вам главу из Тейлим. «Яйн исмах левавы нож, и вино, веселящее сердце человека, и еле, которого блестит лицо, и хлеб, укрепляющий сердце человека». Итак, вино радует сердце человека. Происходит некое расширение. Мишли. Альтаги бесувеяйну бозулель басар ламу. Царь Шломо при этом ограничивает широту восприятия слов царя Давида и говорит, не будь как упивающийся вином среди обжирающихся мясом, хмель дайте погибающему и вино огорченным душой. Вот что говорит царь Шломо, хмель дайте погибающему. Когда у человека что-то плохо, то его нужно попытаться расширить его существование, вино расширяет существование, и вино огорченным душой. Тот, у кого душа огорчена, вино поможет ему немножко забыть свои бедствия, свое горе. Однако нельзя здесь тоже чрезмерно решать вопрос своего неудовлетворения по жизни алкоголем, поскольку это будет действительно помогает, но в результате убивает человека. Царь Шломо, Мишли, «Аль тира яйн ки итадам, ки итен бекосей наф и дгалех бамешарим». «Не смотри на вино, что оно красно, кто обратит к чаше глаз свой, будет ходить прямо». Царь Шлумо. Возникает вопрос, это как хорошо ходить прямо или надо криво ходить, вино для этого пить не нужно. Итак, вино приводит к тому, что человек будет ходить прямо. Талмуд нам помогает, Талмуд в трактате Йом-Кипур помогает нам истолковать значение этого стиха, одно из значений. Понятно, что стих, в этом стихе очень много составляющих. Для начала то, что вино красное, и кто обратит к чаше глаз свой, обратит внимание, сказано про человека, который пьет вино, он обращает к чаше глаз свой. То есть, видимо, есть некая зависимость или что-нибудь в этом роде. Талия задает вопрос, если ячмень жертвоприношение на Песах, то и виски можно на Песах. Смотрите, ячмень теоретически можно на Песах использовать, если это не хамец. Виски, соответственно, это чистый хамец, который к тому же много лет находится в бочках. Поэтому самое что ни на есть хамец. Зерна ячменя, теоретически, если их можно есть, из ячменя сделать мацу вполне можно, да, это один из злаков, из которых можно сделать мацу. Пшеница считается более качественным видом злаков, и поэтому из пшеницы мы делаем мацу, теоретически из ячменя тоже можно. Виски и пиво, которое тоже делается из ячменя, исключительно 100% хамед, за который, не дай бог, положено отрезание души, то есть мы утрачиваем свою великую душу. Если в праздник Песах мы вот так своей душой распоряжаемся, ну и своим телом, которое грызет этот виски, грызет, пьет, что оно там делает. Итак, несколько видов благословений, связанные с вином. Сказано в Талмуде. Лонивра яин беулам, эйле линахема вилим, улышален сахар ле рашаим. Сказано в Талмуде, что вино было создано в этом мире не иначе, как для того, чтобы утешить скорбящих и воздать наградой, воздать наказанием нечестивцам. Как то сказано в книге Мишли, в книге царя Шломо, «Тну шехар леовед веяйн лемарей нефеш». «Хмель дайте погибающему, и вино огорченным душой». Такой стих еще раз. «Хмель дайте погибающему, и вино огорченным душой». Раша объясняет, скорбящий спасти его от траура, а нечестивцам, огорченным душой, нечестивец приближается из-за вина к исчезновению из этого мира. То есть этот стих однозначно говорит нам, что существует две возможности использования спиртного, так что результат может быть либо погибающий от этого гибнет и страдает, либо огорченный душой он приходит к какому-то облегчению, ему становится немножко легче по жизни. Скорбящего спасает вино от траура, а нечестивец приближается к исчезновению из этого мира, и вино ему в этом помогает исчезнуть из этого мира. Бокал, обращают внимание наши мудрецы, бокал, кост на иврите, гематрия слова «элоким», гематрия слова «бог». Для нечестивца мир под градусом становится удобным для проживания, и все виды греха видятся в их глазах разрешенными. Соответственно, это приводит их к гибели, к пропаже из этого мира. Вино для скорбящих раскрывает им немного вкус вина, говорят наши мудрецы тайного учения, каббалы, вкус вина виноградина. А именно, сказано, что после прихода Машиаха, когда наступит конец дней, то тогда будет для праведников, для мудрецов будет особая трапеза с мясом Левиатана и вином, которое хранится в виноградинах с 6 дней творения. То есть в конце мира будет вино использоваться для расширения познания человека. Поэтому и сегодня в какой-то мере это тоже работает, ибо все, что будет в конце мира, оно в какой-то определенной мере работает и сегодня. Поэтому нечестивец под градусом оказывается в мире очень удобным для его проживания, все грехи ему кажутся разрешенными, он себя чувствует очень хорошо. Вино для скорбящих раскрывает им немного вкус вина в виноградинах конца дней и снимает траур потери, потому что как только мы не начинаем ощущать этот мир как часть более сложной конфигурации, включающей в себя также мир грядущий, то тогда это снимает траур потери. Человек не так ощущает потерю, допустим, кого-то близкого, кто умер. Опять же, это не означает, что каждый день правильно использовать спиртное для скорбящего, чтобы легче переносить свою потерю. Понятно, что нет, это разрушает жизнь, но так это работает. Одно из названий виноградного сока на иврите тирош. И наши мудрецы говорят тирош, почему виноградный сок называется тирош, удостоился рош. Если человек правильно воспринимает виноградный сок, вино, то тогда он станет рожь, станет во главе, не удостоился, если он пьет вино так, что при этом он выглядит похожим на зверюшку, то тогда не удостоился раш, бедный. Еще раз, тирош, удостоился рожь во главе, не удостоился раш, это нищий, несчастный. Об этом сказано: «Яин и самах лева венош», говорит царь Давид, «вино возрадует сердце человеку». Удостоился симха, не удостоился, то же самое слово, похоже на симха, по написанию шмама, опустошение. Соответственно, после того, как человек протрезвеет, либо он увидит, что у него действительно была возвышенная радость, либо шмама, опустошение. В знак этого в Талмуде, в трактате Мегила, Мегилат Эстер имеется в виду, Талмуд, который описывает нам праздник Эстер, праздник Пурим и законы Мегилы Эстер, Талмуд говорит, что «гдола алагима микаревет». Большое значение имеет лагима, глоток вместе со своими братьями, который приближает их одного к другому. Это и есть заповедь сблизиться каким-то образом. И об этом сказали мудрецы еще раз: «Гдола алагима микаревет». Теперь лакарев можно только там, где раскрывается что-то общее, что есть между людьми, а не то, что разделяет между ними. Нас объединяет только Творец, ибо там, где мы каждый концентрирует внимание на себе и на своих каких-то интересах, то там у нас взаимное противоречие, там мы друг другу мешаем. Взять, к примеру, самолет. Когда в самолете много пассажиров, то никто этого не хочет. Все предпочитают лететь в пустом самолете, чтобы не было никого летящих дальше. А вот солдаты, которые вместе идут на войну, там они так не считают, что чем меньше, тем будет как-то удобнее для своих каких-то там военных достижений. Там каждый имеет значение. Поэтому там, где мы обобщены какой-то общей идеей, то тогда мы объединяемся. Там, где каждый летит в своем собственном направлении, то все остальные ему, несомненно, мешают. Обратите внимание на значимость винограда. Еще раз, Ноах сажает виноград, это первое, что он делает после Ноева потопа. Что сделали шпионы, лазутчики, разведчики, которые пошли в землю Израиля? Они пришли смотреть, какой там виноград. И увидели, что виноград славный. 8 человек на 2 шестах несли виноградную гроздь. Виноград был очень-очень славный в земле Израиля. И тогда они поняли, что в эту землю можно идти. Сказали, что действительно, ну, землю как таковую. Сказали, что земля очень славная, очень богатая. Вот плоды ее принесли именно виноградную гроздь для определение качества земли Израиля. Это был главный фрукт с их точки зрения. Потом они немножко ошиблись и не на то обратили внимание и пришли к умозаключению, что не смогут захватить такую землю. Но, во всяком случае, на что они обратили внимание, была именно виноградная лоза. Вино в грядущем мире. В будущем Всевышний, рассказывает Мидраш, устроить для праведников трапезу с мясом Левьятана, выдержанным вином с 6 дней творения и мясом дикого быка. Если воспринять эти слова буквально, то они вызывают недоумение. На первый взгляд, подобным материальным явлениям не должно быть места в грядущем мире, в котором нет ни еды, ни питья. И действительно, в святых книгах объясняется, что Левиатан – это суть познания, левая – сопровождение. Левиатан – это такой дикий кит какой-то. Понятно, что это неправильно понимать дословно, это имеет какое-то значение более абстрактное. Тем не менее, левая – это концепция сопровождения. Леви – сопровождающий, соответственно, Левиатан – некоторое творение, которое посредством его еды мы сопровождаем Творца, мы объединяемся со знанием, вот так будет более правильно сказать. Итак, суть познания, которого мы удостоимся, поднявшись на высокую ступень. Выдержанное вино – символ тайны Торы, вино, выдержанное в виноградинах. Я не знаю, как вино выдерживается в виноградинах, но это именно то, что сказано о трапезе праведников, трапезе постижения праведников, которая будет после прихода Машиаха. И тогда возникает вопрос, как связаны понятия трапезы и пира с высшим знанием и тайнами Торы, как можно это объяснить. Сказали наши мудрецы, о какой награде, рассказывает Мидраш все это, сказали наши мудрецы, о какой награде говорится, что ничей глаз ее не видел. Награда, которая ожидает праведников в предыдущем мире, о ней сказано, что никакой глаз ее не видел, это сказано в словах пророка Ешаяху. Речь идет о вине, хранящемся в виноградинах шести дней творения. Мы, конечно, с вами не сможем сейчас как-то это понять более непосредственно, по той причине, что ничей глаз не видел, включая наш с вами глаз, не может увидеть, но тем не менее, когда говорят наши мудрецы о чем-то глобальном, что будет в конце дней, то они имеют в виду именно вино, хранящееся в виноградинах шести дней творения. В святых книгах разъясняется, что это награда, истинное понимание Торы ясным образом и проницательным сердцем. То есть, смотрите, вино, которое приводит к пьянству, обычно мешает мыслить взвешенно, будет являться наградой, причем наградой, приводящей к ясному разуму, истинному пониманию. Это более-менее то, что нам необходимо знать с вами сегодня, как, в частности, вести себя в праздник Пурим, ни в коем случае не прийти в состояние какого-то там мерзкого пьяницы и так далее. Мы должны сохранить ясный разум, может быть, чуть-чуть его, он не совсем ясный, но, во всяком случае, не задавить его и не превратить во что-то чудовищное. Вино Торы хранится для грядущего мира с шести дней творения, и только тот, кто удостоится отведать его, поймет истинный смысл Торы и ощутит ее сладость. То есть понятие сладости Торы, сегодня мы изучаем Тору, и многим из нас это тоже очень даже нравится, и глубины понимания, и суть заповедей, которые нам дает Творец, и все остальное, многим людям это очень даже нравится, но истинный смысл Торы, истинную приятность Торы мы ощутим только в конце дней. И Мидраш говорит, и не один Мидраш, много Мидрашей об этом говорят, что это ассоциироваться будет именно с вином, который хранится в виноградинах с шести дней творения. Да, действительно, это вино хранится для грядущего мира и предназначено для тех, кто удостоится в нем удела. Однако следует знать, что и сегодня, располагая лишь нашими ограниченными понятиями и способностями, каждый изучающий Тору должен ощущать подобие вкуса вина, воплощенного в ее словах. И это главное. То есть мы должны и сегодня в какой-то мере ощущать вкус от изучения Торы. Если у нас этого нет, то мы ее Тору как-то неправильно учим. И если наше сердце не чувствует восхищения, то мы неправильно учим. Еще раз, я подчеркиваю, не то, что каждое слово, которое мы читаем, каких-то текстов должно приводить нас в восхищение. На самом деле изучение Торы – это тяжелейший труд. Тяжелейший труд, когда мы прорубаемся, изучая Талмуд и другие первоисточники, мы прорубаемся через скалу. Это очень тяжелый труд, и когда, наконец, вдруг свет залил, ты прошел насквозь этой скалы, свет ее залил, вот тогда у тебя, как правило, возникает ощущение небывалого удовольствия от того, что ты постиг какую-то тему, охватил ее, понял ее в совокупности, и это очень и очень здорово. Итак, евреи, еще раз подведем короткий под итог. Евреи пьют вино с рождения. Ассоциация у каждого еврейского ребенка, кто получил Тору, с молоком матери и вино с молитвой отца, с чтением кидуша отца. Вино ассоциируется исключительно со святым служением Богу, а не с материальным предметом, предназначенным для опьянения. Поэтому евреи никогда не попадают там, в запой не уходят, потому что, ну, даже если человек вдруг случился, там, не рассчитал свои силы, но с кем не бывает, да, и выпил там в шаббат немножко больше, ну, значит, он в воскресенье будет чувствовать себя немного слабенько, и все закончится. Так что продолжать пить после этого и дальше такого абсолютно исключено. Ну и теперь необходимо задать следующий вопрос. Не обманываю ли я своих слушателей, не ввожу ли в заблуждение, настолько идеализируя еврейский народ? Подчеркиваю, что речь идет о духовном состоянии нашего народа более 100 лет тому назад, как это вот было, пока эмансипация, пока урбанизация не уничтожила, не искоренила еврейские местечки, пока еврейский уклад жизни был традиционным, тогда все это было именно так, и существовали внутренние механизмы, которые возвращали человека, если он отклонялся. Евреи жили организованно, скученно, если кто-то отклонялся от нормы, то тогда само общество возвращало его назад. Евреи до сегодняшнего дня нечто типа первобытно-общинного общества, где если происходит свадьба, то туда приходит в среднем у семьи там, много сотен человек, самых близких родственников, если бар-мицва, сотни человек и так далее. Короче говоря, евреи жили всегда в общинах. И это очень важно сегодня, чтобы у каждого из нас была некая община, где ему жить комфортно, чтобы, ну, говоря на простом языке, чтобы было с кем выпить. Иначе как-то плохо это все получается. Не обманываю я, не ввожу в заблуждение. Действительно, наш народ был и есть народ святой, и он совершенно отличается от других народов. Были ли у евреев пьяницы? Были, но это были такие пьяницы, которые работали в течение всей недели по шабатам, пили, может быть, кто-то больше, может быть, кто-то не выглядел так свято, как величайшие раввины, да, несомненно, были такие сякие. Конечно же, были отклонения, но они были отклонениями, и таковыми они считались. В качестве примера я расскажу вам одну из самых известных историй, которая произошла в Кракове. В Кракове был человек, которого так и звали пьяница, Ицели Ашикер, Ашикер на идыше пьяница, Шикор на иврите, Шикер на идыше, был Ицели Шикер. И он действительно был пьяницей, о нем все знали, он тоже знал, что вот у него такая слабость есть, и как образ жизни этого Ицели проходил, он тяжело работал, с раннего утра до позднего вечера, часть ночи изучал Тору, часть ночи спал, и когда и все это в трезвом состоянии, естественно, на протяжении недели. Когда наступал шаббат, то он покупал спиртное, и весь шаббат он бухал, ну, естественно, после молитвы и после изучения Торы в течение дня и так далее. И вот однажды рассказывают такую историю, что Ицель Ашикер купил спирт, шел в магазин покупать спиртное в Кракове. И по дороге ему встречается женщина, которая набросилась к нему с претензией, что вот Ицель Ашикер опять пошел покупать себе спиртное, а я вот такая бедная, и у меня нет денег на минимальные субботние расходы. И тогда Ицель Ашикер пошел домой к этой женщине. И пока она была на улице, подбросил ей все деньги, что у него были, под порог, под дверь ее дома. И когда он наступил шаббат, то Ицель Ашикер, не имея спиртного, он умер. Раввином Кракова в то время был Рамо рав Моше Эйсервис, который написал свое приложение к Шулхан Аруху. Рамо в шаббат находится дома, и к нему заходит Ицеля Шикер, умерший, и говорит ему, что на небесах к вам, раввин, есть претензия. Тот говорит, ты, говорит, что пьяный опять напился и глупости говорит. Мне, говорит, есть к вам претензия, что вы берете деньги, собираете деньги на нищих только у богатых, а к бедным вы ленитесь ходить, потому что сколько может дать бедный. И в результате не хватает денег, которые дают только богатые. Короче, на небесах к вам претензия. Рамо начал в него махать и говорит, уходи, уходи, что ты говоришь глупости. В результате он сказал, ну хорошо, уходит. И тут Рамо понимает, что на самом деле дверь его квартиры была заперта изнутри. Он подходит к двери и видит, что замок заперт. Он выходит на улицу и спрашивает, что произошло с Ицеля Шикером. Ему говорят, умер вчера. И это история, которая произошла. Так, Якова интересует молдавский кошерный шекер. Означает ли обман, можно ли проверять в синагоге из-за названия? Шекер – это вообще-то обман, но что такое кошерный шекер, я не знаю. Кошерный обман – не знаю. Итак, такая история, которая в определенной мере свидетельствует о том, что такое спиртное, и как, что вот даже тот, кто был алкоголиком, на самом деле был человеком, который тяжело работал на протяжении недели, которого послали вниз для того, чтобы он осуществил какую-то свою задачу, обратившись к раввину и так далее. То есть, мне это все эти истории касаются святого народа, которые даже так, люди с какими-то грехами, с какими-то недостатками, они... Я знаю, что в Молдавии есть кошерный коньяк, который называется квинт, если я не ошибаюсь, и мой хороший знакомый, ответственный за кошерование всего этого процесса, он квинт, да. Квинт является кошерным коньяком, поэтому кого это интересует, имейте в виду. Пророки сравнивают еврейский народ с виноградной лозой. Пророк Ирмьяу говорит, жена твоя подобна плодоносной виноградной лозе в основе дома твоего, сыновья твои, как масленичные саженцы вокруг стола твоего. Пророк Ирмьяу обращается с претензией к еврейскому народу, говоря, ванухи нататиха суре кула зера эмет ве эхны фахтли суре гефен нахрия. Я насадил тебя, как благородную лозу, лозу, как самое верное семя, как же ты превратилась у меня в одичавшую чужую лозу? Соответственно, претензия, как мы, будучи святым народом, как мы смогли исказить свой путь. Пророк Хескель сравнивает еврейский народ с обгорелой виноградной лозой, говорит следующие слова, глава 15 книги пророка Хескеля. И было слово Господа ко мне сказано, сын человеческий, в чем преимущество древа лозы виноградной перед любым древом ветви виноградной, что была между деревьев леса? В чем, говорит, преимущество виноградной лозы? Преимущество виноградной лозы то, что она делает виноград, создает виноград. Возьмут ли от него древесины, чтобы сделать изделие? Возьмут ли от него хоть колышек, чтобы вешать на нем какую-то вещь? То есть можно ли из древесины виноградной лозы делать какие-то шкаф построить? Вот огню придается она на съедение, особенно если эта виноградная лоза обгорит. Оба конца его поел огонь, и середина обгорела. Годится ли оно для ремесла? Вот и тогда, когда оно было неповрежденным, не годилось для ремесла, ничего из досок виноградной лозы не изготовишь. Тем более, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно для ремесла? Посему так сказал Господь Бог, как дерево лозы виноградной между деревьями лесными, обрек я огню на съедение, на то же обрек я жителей Иерусалима, и обращу лицо мое против них, и из огня выйдут, и огонь пожрет их, и узнаете, что я Господь. Общая идея здесь заключается в следующем. Не в Болгарии, про Болгарию, кто говорил, в Молдавии, Тирасполь, это либо Молдавия, либо вот это другая страна, которая там, я просто не знаю, которая другая половина Молдавии. На чем мы остановились? Еще раз, виноградная лоза. Обратите внимание, что виноградная лоза – образ народа Израиля. Виноградная лоза среди деревьев леса. Другие деревья леса, они очень сильные, могучие такие, дубы с корнями большими. Но никакие дубы не смогут вырастить виноград. А виноградная лоза – это такие вот палка, торчащая сейчас у нас возле дома растет виноградная лоза, и выглядит это зимой, как какой-то кусок палки, торчащий из земли. И вдруг, когда наступает весна, то начинает появляются листья, оживает эта виноградная лоза, и там все вырастает. Итак, обратите внимание, суть как бы в том, что еврейский народ, который сравнивается с обгорелой виноградной лозой, говоря о том, что мы имеем определенное предназначение, как лоза изготовления винограда, изготовления вина, и мы вместо того, чтобы осуществлять нашу задачу, которая перед нами стоит, раскрытие божественного присутствия в этом мире, мы занимаемся чем-то другим. И, в общем, в других вопросах мы достигаем успеха. Евреи и в науке, и в медицине, и в экономике, и во всем достигли очень больших успехов, совершенно несравнимых со своим процентным количеством своим. И, соответственно, если бы мы занимались своими делами, а не делами народов мира, то тогда мы имели бы очень и очень большой успех. Об этом говорит пророк Йехезкель. Виноградная лоза среди деревьев леса. Малбим. Исраэль нимшалим лэца гефен. Еврейский народ сравнивается с деревом виноградным, с лозой виноградной. Шегу халуш мецад хумро, которая слабая с точки зрения физической, с точки зрения материи своей. Дерево такое слабенькое. Вегу нихбад мецад сурато. Но славное, возвышенное с точки зрения своей формы. Шегу мухан ласет при, которая готова плод произвести. Шигу мишпату цдака. Что это за плод, который мы должны сделать? Мишпату цдака. Закон и милосердие. Закон и справедливость. Милосердие и справедливость одно и то же. Слово на иврите. Раши говорит. Ма ирье эца гефен миколь эц. Чем дерево виноградное отличается от других деревьев? Ма суфо миколь шарыцим. Чем, какое у него завершение? Чем оно отличается от других деревьев? Размура ашерая бе цейраяар, росток винограда, который был среди деревьев, ло аля гефена крамим, ше осе при, а не омер леха эле аль змурат агефена гделим бе ярим. Говорит, что я говорю не о тех виноградных ростках, которые посажены виноградники, а среди деревьев леса. Это состояние еврейского народа сегодня. Раши говорит о физическая и духовная ассимиляция еврейского народа, когда мы оказались среди деревьев леса, и на нас смотрят чисто внешне и видят, что, ну, как дерево, виноградная лоза слабенькая, а то, что мы в состоянии произвести, на это народы мира не сильно обращают внимание. Особенно, когда мы являемся виноградной лозой, охваченной пламенем, которым нас жгли народы на протяжении всех двух тысяч лет, начиная с нашего изгнания со святой земли. Гиней, Раша говорит, эйно рауй леклум, такое обгоревшая виноградная лоза, она ни для чего, с точки зрения, ну, как дерево, оно ни для чего не подходит. Однако, несмотря на ожоги, несмотря ни на что, эта лоза продолжает приносить плод, продолжает давать виноград и так далее. Наказание Иерусалима соответствующее. Гинейле эшнатан, что город этот был охвачен огнем, а харше эн боту элит ло ласет при, и поскольку у Иерусалима нет никакой другой цели, чем давать плод, то тогда, соответственно, то, что нужно сделать. Итак, подведем итог. Видение пророка Йехезкеля, еврейский народ – это виноградная лоза, охваченный огнем. Пророк Йехезкель утверждает, что еврейский народ предназначен только для духовных свершений. Ни в каких других вопросах от нас проку нет. Однако урок изгнания, практика нашего изгнания, проживания среди народов мира в изгнании, показала, что мы очень способный народ, который легко добивается превосходства среди народов мира, особенно если нам отказывают в равенстве. Отсюда мы можем сделать вывод, сколь многого мы можем достигнуть в духовной сфере, для чего мы были избраны и для чего изначально были предназначены. Давайте подведем короткий итог нашей лекции. Евреи и алкоголь. Уже стало понятно, что алкоголь, вино имеет большое значение привести человека немного к расширению в том состоянии, из того состояния, в котором он находится. Зеленый змей лишен власти над народом Израиля по вполне понятным причинам, что для нас, начиная с рождения, вино – это аксессуар субботы, праздника, служению Богу и абсолютно не средство для того, чтобы напиться и потерять человеческий образ. В ближайший Пурим у нас будет практика, практический урок. Поэтому первое предостережение – drink responsibly, пейте ответственно, то есть сохраните возвышенный образ. Об этом царь Давид говорит. «Кос и шоос и сау вешем ашем икра, чашу спасения я вознесу, и имя Господа призову». Чаша спасения, поэтому, конечно, никакого алкоголизма при этом быть не может, никакой зеленый змей тоже господствовать не может. Слово «вино», «яин» пришло во все языки с иврита. Кидуш, в нем 70 слов, соответственно, гематрии слова «яин», гематрии слова «вина», «вино». Нихнас «яин», «яца», «сод», гематрия слова «вино», также «сод», «тайна». Тайна раскрывается, когда человек освобождается от некого сжатия, в котором он находится. Тайна раскрывается Всевышний трепещущим перед ним. И Рай Меемна, книга Зо, раскрывает нам, что 10 основных законов касаются субботней трапезы. Первый из них, чтобы есть перед царем. Наше питье, соответственно, в праздник Пурим и другое время, должен быть перед царем. Пророк Ишаяху упрекает тех, у кого на пиршествах кинор и арфа, скрипка, арфа, тимпан и свирель, и вино, а на дела Господа не смотрят, и творение рук его не видят. Это очень плохо. Напиться и веселиться под скрипку и арфу в условиях разрушения храма очень-очень нехорошо. Поэтому еврейский народ принял на себя постановление. Пророк Ишаяху, 24 глава. «Бешир лоишту яйн йомар шехар лешотав». «Не будут пить вина с песней, горек будет хмель для пьющих его». Вина с песней у нас быть не может. Царь Давид говорит, что «яйн и самах лево винаш лехацхиль паним и шурмен», что вино веселит сердце человека и елей, от которого блестит лицо. Бокал гематрия лукима, действительно, бокал может привести человека к тому, что он будет еще более ясно воспринимать картину мира. И тирош, виноградный сок, либо человек, пьющий вино, будет рош, станет во главе, либо будет раш, будет бедным, несчастным и так далее. Всем ходыштов, Пурим Самех, и да, будет у нас праздник Пурим, в котором мы выпьем немного больше нашего обыкновения и сохраним при этом, у нас будет весело, и у нас будет радостный праздник, но при этом мы сохраним человеческий образ. Спасибо за внимание и всем шалом.